говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, продолжается наше вещание на волнах радиостанции «Радонеж». И в начале этого часа мы приглашаем вас молитвенно помянуть двух прекрасных людей, иконописца Александра Соколова и мою коллегу, журналистку Тамару Москвичеву, недавно отошедшую ко Господу в постриге монахиню Нону. В начале этого часа вы услышите архивную передачу, беседу матушки Ноны с вдовой Александра Соколова, тоже замечательной художницей Марией Вишняк. Затем, как обычно, в середине часа вас ждет новая встреча с патриареем Алексеем Бачуриным, клириком Спасо-Влахернского монастыря Дмитровского района. Наше просто на глазах меняющееся время, испытующее нас на прочность веры. Нам особенно необходимо, дорогие братья и сестры, держаться наших отцов, их взгляда на происходящее и уповать на наши соборные молитвы. Тому назад отошел ко Господу замечательный художник-иконописец Александр Михайлович Соколов. Пришел к вере в подростковом возрасте и вспоминал о том, что после того, как прочел Ветхий Завет, увидел в Третьяковской галерее икону «Спас Звенигородский» преподобного Андрея Рублева и пережил это как особый опыт. Вскоре принял крещение. Ну, а после учебы в Строгановском училище присоединился к работам по восстановлению Данилова монастыря, а затем и храма на Крови в Екатеринбурге. Александр Соколов и Мария Вишняк воспитывали четверых детей. Ну вот, на 55-м году жизни Господь призвал его в свои обители. Давайте послушаем передачу из архивов нашей радиостанции и помянем двух дорогих нам людей. Тамара Москвичева, недавно отошедшая от нас ко Господу, в постриге монахиня Нонна, в свое время побеседовала с Марией Вишняк, вдовой Александра Соколова.
Неожиданно для меня это было, что вы оказались в Екатеринбурге.
Мы имеем счастье быть знакомыми с митрополитом Кириллом с 1983 или 1984 года.
Митрополит Екатеринбургский?
Кирилл Верхотурский. Дружба наша продолжалась давно. Его учитель, наставник был митрополит Серапион, ныне покойный. Удивительно глубокий знаток искусства, живописи, музыки. И это был мой самый первый меценат. Потому что я помню, когда мне было 22 или 23 года, девочка с длинной косой, которая еще вообще не доучилась в институте в Суриковском, он мне заказал виды Владимирской земли. Большие пейзажи, осень, зима, лето, весна, и это были разные храмы в разное время года. Такое Вивальди в живописи, если громко позвать. И он очень разбирался в живописи, и, конечно, для него хотелось сделать очень красиво. И вот я для него писала целый цикл этот. Вероятно, митрополит Кирилл еще тогда увидел вот эту вот любовь. Все мы знаем, что второе, одно из имен Божьих – это красота. И вот митрополит Кирилл сам возлюбил вот это красивое проживание мира и передачу на холстах. В общем, это наша длинная дружба, она никогда не прерывалась. Саша работал и в Кишиневе, и в Туле, и создал огромный, колоссальный иконостас в Ярославле, в новопостроенном соборе Успенском. И митрополит Кирилл очень-очень ценил Сашу, очень ценил не просто его талант и его дружбу, а вот именно его духовные качества. И когда Саша умер, митрополит горестно сказал: «Конечно, он в Царстве Небесном, он всю жизнь дружил со святыми, не то что мы с тобой, чревоугодники. Владыка Кирилл приходил на наши выставки, он частый гость нашего дома, дети его знают, любят и почитают, и сейчас он для них остался, наверное, самым главным авторитетом вот среди священства. Мы очень этим дорожим». И когда Саша 6 лет назад в Екатеринбурге, в храме на крови, построенном на месте убийства царской семьи, на месте дома Ипатьевых, он начал делать по благословению митрополита Кирилла 6 глубоких ниш, очень красивых, с русскими святыми. Это были святые Владимир и Ольга, князья-воины Андрей Боголюбский и Александр Невский. Это были, конечно, преподобный Сергий, преподобный Серафим Саровский. Это были Петр и Феврония. Это были местные святые Симеон Верхотурский, очень почитаемый на Урале, и Далмат Исетский, и Фёдор Кузьмич. Это очень почитаемые святые на Урале.
Фёдор Кузьмич, который...
Да, который по преданию... Это был государь Александр I. И над этими нишами должен был пройти фриз житийный о жизни царя и династии Романовых. Саша не успел это сделать, и после его смерти 1.5 года митрополит Кирилл присматривался к художникам местным, потому что на Урале очень развита иконописная школа, и разные школы, разные направления. Он знал, естественно, за долгую свою жизнь погружение в художество, в искусство, и он знал всех московских иконописцев, но почему-то приехал к нам через 1.5 года. Я в это время еще была на костылях после тяжелого перелома. После смерти Саши, да, я очень сильно сломала ногу и долго была в гипсе, долго на костылях. И владыка приехал и сказал: «Расписывать будешь ты». Я никак не ожидала этого. Дети мои стояли при этом. И он сказал: «Я хочу, чтобы вся ваша семья приняла участие в росписи этого храма».
Это же монументально.
Потрудились вот во славу Божью, вот в память о государе. Я говорю: «Владыка, как вы себе это представляете?» «Ничего, — говорит, — все зарастет, и будешь писать». «Владыка, я никогда не писала на стене». «Вот и отлично, а теперь начнешь». Владыка поверил в меня больше, чем я сама могла представить, потому что я уже как-то говорила друзьям, что через 2 месяца после того, как Владыка к нам приехал, я на Рождество пошла на исповедь, и священнику на исповеди сказала: «Мне митрополит велел расписывать храм. А я хочу найти людей, которые это сделают хорошо, потому что я в себе не уверена».
Лучше меня, да.
А батюшка говорит: «Интересно, вы рассуждаете. Значит, вам дано послушание, а вы хотите найти людей, которые за вас его выполнят». И тут мне стало стыдно, и я все поняла, что, наверное, действительно есть на это воля Божья. Но я стала разрабатывать эскизы, все они были согласованы, конечно, с владыкой, и в марте месяца прошлого года, 5 марта, мы приступили с дочерью Никой и с Иваном, мы приступили вот к выполнению этих стен. Сцены из жизни государя там у нас следующие. Надо было выбрать самые яркие события, которые вот пунктиром бы говорили о характере государя, о характере этого времени, о выдающихся людях этого времени, не только царской семьи. Первая сцена – миропомазание в Успенском соборе Московского Кремля 26 мая 1896 года. Отличается моя работа от стандартной, как бы, может быть, работы другого любого художника тем, что я ввела в круг, который окружает государя и митрополита Палладия, помазывающего его миром, я ввела алапаевских мучеников, потому что Мне кажется, что очень важно сохранять память о самых светлых, о самых важных людях, которые жили в это время. Сыновья Константина Константиновича, великого поэта К.Р., вот они оказались совершенно удивительно стойкими, мальчики, юноши. Они оказались примером такой стойкости, прямо такой древнехристианской. Никто не отступил от Христа, никто не отрекся от царской семьи. И они также в это же время погибли, как и царская семья, в Алапаевске. Хотя, если подумать, на ту пору, в 96-м году, кому-то из них было 8 лет, 6 лет, то есть они были юные. Но икона, иконопись допускает наложение разного времени. И здесь во фреске, вот в некоторых моих фресках, я сознательно это делала. Следующая сцена прославления преподобного Серафима Саровского. Как вы знаете, это делалось очень сложно, фактически волей царя. В 1903 году преподобный Серафим был признан русской церковью святым. На фреске изображено, как великие князья, пять великих князей во главе с государем несут на своих плечах гроб с мощами преподобного Серафима. Вокруг, значит, толпа народа в сопровождении епископов, священников, диаконов. Мы, конечно, имеем все фотографии, знаем фотографии, как это происходило. По горячему асфальту, это 2 августа по новому стилю, шли в парадной форме, в парадных мундирах государь и великие князья. Можете себе представить, белые кители, синие брюки и начищенные черные сапоги. Это невозможно для изображения, и поэтому я выстроила композицию так, что впереди несут 3 мальчика-алтарника, несут горячие свечи, и маленькие дети, девочки из корзинок разбрасывают цветы. Вы знаете, что это традиция наша русская, и до сих пор она сохраняется в Псково-Печорском монастыре, в Успенском храме, когда несут икону Богоматери, вот как перед молодоженами бросают цветы, как перед великими иконами разбрасывают цветы. Вот такая вот вольность моя была нарушить такой чрезмерный...
Строгий
регламент перенесения мощи, как оно было на самом деле. Но есть еще вольность, которую я допустила. Я нарисовала своего духовника в толпе, склонивших голову перед преподобным Серафимом. А дело в том, что наш духовник, отец Анатолий Яковин, погиб по дороге в Дивеево. Он вез, не он был за рулем, конечно, он был человек осторожный, очень внимательный. Он вез своих гостей из Австралии, матушку-монахиню и еще других людей, вез поклониться мощам преподобного Серафима. И вот по дороге случилась эта страшная авария, где он умер на месте. Поэтому я дерзнула и нарисовала его в толпе поклоняющихся великому святому. И нарисована также икона, как это и было исторически. Несли икону преподобного Серафима, и я тоже позволила себе нарисовать Сашу, который несет икону преподобного Серафима. Саша очень любил преподобного, и всегда удивительно...
Его он узнаваемый?
Абсолютно узнаваемые все, надеюсь. Было великое спасение от скорби, от слез, от всех моих потерь. Кости как-то удивительно быстро заросли, стали болеть руки, но это уже ерунда, потому что от перегрузки, да. Но это все...
И аллергии были, и
вот, да, это все... Не страшно, потому что, конечно, когда ты работаешь целый год и смотришь на эти потрясающие лица, на эти фантастические характеры, мне, конечно, пришлось погрузиться во все эти судьбы, перечитывать биографии, все эти исторические события не по разу и из разных источников узнавать. Наша жизнь, она... При всем нашем благополучии, при всем нашем комфорте, при развитой теперь цивилизации, удобстве, она совершенно другая жизнь, чем та жизнь, которой жили вот эти светлые люди. Потому что понятие чести, понятие образования, понятие высокой культуры. Это все были обыкновенные нормы. И, конечно, когда ты смотришь на эти лица, лицо человека, это, как писали наши классики-писатели, зеркало души, да? Вот на лице летопись. Летопись того, что прожил человек. И когда люди живут вот этим желанием развивать страну, помогать друг другу, выращивать детей, даже сирот, да, как вы знаете, вот, например, у Николая Михайловича Третьякова была неизменная статья в его доходах – это помощь сиротским домам и помощь кормления бездомных. Могли варьироваться статьи расходов домашних, но эти статьи никогда не менялись. Это были совершенно другие люди, а царская семья вообще представляла собой какой-то кристалл такой, представьте себе, сколько столетий выводится эта порода людей, да, если так уж сказать схематично. Это очень высокой пробы люди. И поэтому, конечно, это море удовольствия. Я каждый день земным поклоном молилась за владыку Кирилла, потому что он меня просто воскресил.
Сейчас люди поедут туда. Что они там увидят?
Но весь храм, он расписан канонически. Храм очень высокий. Внутри 57 метров, а с крестом 67 метров. То есть он высокий, стройный храм. Ну, можно что-то корректировать в архитектуре. Саше многие детали там не нравились, но все в целом смотрится очень торжественно, светло. Храм расписывала несколько групп художников. Весь храм расписан другой командой уральской. Они написаны очень облегченными красками. Так просто смотрится очень воздушно. Низ у Саши, он всегда к святым относился как к родным, живым, невероятно дорогим людям, поэтому он писал их, естественно, языком иконописи, это преображенная плоть, но это всегда были живые краски, насыщенные краски вот нашего мира, так как мы воспринимаем этот мир цветно, насыщенно, с внимательным взглядом тебе в душу. Вот, поэтому ниши Сашины расписаны очень насыщенно и контрастно. На золотых фонах стоят вот эти вот наши святые. Когда я начала работать, у меня нижний ярус. Это ниже 9 метров, а все остальное выше. Поэтому я ориентировалась на Сашину живопись, на его колористическую...
Все-таки там работа его есть?
6 ниш, матушка, расписано.
Так что он расписал?
6 ниш с русскими святыми.
Счастье.
Да, этот храм все-таки украшен его руками. И мне кажется, что это такой, прямо такой аккорд нижний, который, может быть, и держит. Я пишу ровно над... Покажу, если принесу, покажу фотографии, чтобы вы имели представление. Сашины ниши. Вот, Далматы Севский, а Симеон Верхотурский. А вот наши...
Ну, что лечит.
Мои фрески поверху идут. Миропомазание, перенесение
это
мощей.
Это вы там наверху писали?
Да. Это государь с царевичем и с верными генералами идут перед войском. Следующая сцена, когда царь взял... В 15-м году он взял управление армией на свои плечи, да, и взял... В 16-м году взял царевича на передовую, чтобы воодушевить солдат. И после этого у нас были большие победы. Поэтому это краски одни. Я ориентировалась на Сашину палитру. И когда мы с Ваней придумали вот этот вот орнамент, который объединил, тут должны были быть вот эти же художники расписать серым цветом. Нам это не подходило, и мы просто упросили настоятеля, чтобы он позволил нам это сделать.
А кто настоятель?
Отец Максим Меняев, замечательный совершенно батюшка. Мы с ним очень там подружились. Весь приход очень дружный. Это вот государь идет с царевичем. Угу. Государь понимает, что эта казачья сотня практически вся не вернется, потому что они были первые. Генералы идут суровыми лицами, понимают, что такое война. Один царевич идет ликующий, потому что его взяли. Он очень любил солдат, он очень любил, когда его брали на серьезно. По благословению владыки рядом с государем нарисованы не те генералы, которые были фактически в ставке, а те, кто остался ему до конца верен. Это Келлер, это Кутепов, Менглен, это Татищев, это Долгорукий. Вот, то есть это люди, которые вот до конца остались верны России, православию, царю. Вот следующая фреска – это лазарет в царском селе. И, может быть, она одна из самых жизнеутверждающих из всего цикла.
А тема ведь была у него и раньше. Она же не нова была до этого храма. Ведь у него были, помните, я смотрела в этом альбоме, который вы мне подарили, спасибо. Там есть «Страстное сердце».
Да, Саша в 2000 году канонизации, он, по-моему, прочитал на всех языках все материалы, по крайней мере, переписку государя царицей на английском языке и на русском, само собой. Он прочитал все, он хорошо знал. И он прочитал все возможные архивы, архивы, все. То есть 2 года он изучал, прежде чем создать свою икону. Mm-hmm. Вот она сейчас хранится на Валааме в Смоленском скиту. Огромная икона царственных мучеников. На мой взгляд, это просто лучшее, что создано. Потому что очень часто сейчас изображается, почти всегда изображается государь.
А царевич у кого-то в Америке?
Царевич это заказал удивительный человек. Просто по интернету нашел, по интернету заказал, переслал потом деньги и получил почтой икону и счастлив безразмерно. То есть настолько человек почитал царевича, что захотел...
Русский человек?
Нет, американец. Так вот, про изображение государя, как мы знаем с вами, государь очень любил просто одеваться. И поэтому на военные парады, естественно, на приемы, конечно, он одевал то, что нужно было, так сказать, по этому
чину
месту.
Хоть.
По чину, да, по месту, по празднику. Все это так. А в обыденной жизни, как мы знаем, прекрасно он ходил в своей офицерской гимнастерке и в простом одеянии. И когда сейчас повсеместно
изображают
его в бармах, как Алексея Михайловича, это не соответствует характеру царя и совершенно не соответствует его жизни, действительно. Саша досконально изучил и рассказывал и своим коллегам, и всем, кто интересуется историей, что государь одевал бармы и вот этот наряд исторический единственный раз в жизни на бал-маскарад, который был посвящен 300-летию дома Романовых. Больше никогда он не носил никаких барм и всего остального. Мы к бармам еще вернемся, когда я буду рассказывать о древе Романовых, последней стене. Значит, вот это лазарет, который основала государыня Александра Федоровна в Царском селе. И опять тут момент совмещения. Здесь нарисована Елизавета Федоровна, которая в Москве точно так же основала и все свое достояние тратила на помощь, на выздоровление солдат и офицеров, и всех, кто пострадал в войне.
Самаренке.
Здесь накладывается, потому что у нас мало стен, а события одни и те же. И фактические действия этих двух сестер в разных городах одни и те же. Митрополит благословил изобразить на этой фреске знаменитых людей, которые были в царском селе в это время на излечении. Среди них был Гумилев, и вот портрет его тут нарисован. Было еще несколько там поэтов и офицеров, они все фактически здесь нарисован. Лейб-медик царевича, который до самого конца сопровождал их, не путать его с доктором Будкиным, это Василий Дмитриевич Деревянко. Он был главный врач царско-сельского госпиталя, он сам принимал экзамены после того, как царевны и государыня прошли курсы медсестер, и считал, что Татьяна невероятно одаренная и талантливая
медик.
В будущем доктор, как он думал. Так вот, эта сцена отличается от предыдущей про миропомазание и перенесение мощей. Вот хочется еще сказать, что если миропомазание, все в изысканных тонах, потому что это высший свет, это белый цвет в основном у дам, и строгие расшитые темные мундиры, расшитые золотом и с эполетами, то следующее перенесение мощей, она народная сцена. Я специально нарисовала там разные национальности. Там и грузины, и татары, и башкиры. И они все пестрые, они все нарядные. Есть здесь даже элементы лубка, то есть для того, чтобы нарисовать, что эта толпа бесконечная, первые ряды прописываются досконально, а следующие, как иконный прием, рисуются одни головы. И здесь следующая стена у нас на противопоставление. Если у нас слева война и трагедия, и мы понимаем, что эти люди не вернуться, то здесь все те, кто выжили. Осень, начинается первый снег. Страшный ветер срывает последние листья. Вот, на холодном таком восходе солнца, вот смотр войск. А здесь весна, поют соловьи, цветут яблони за окном. Корзина сирени стоит...
Белое, голубое,
вот, цветущее. Все цветущее, да. На рояле стоят ноты Шопена, который был очень популярен и любим. И немножко странно кажется, среди всех раненых и перевязанных стоит единственный юноша в военной одежде. Это Дмитрий Яковлевич Малама. Улан Ее Императорского Величества полка, который проходил излечение тут же в царском селе, и он теперь уже уходит опять в действующую армию. Так вот, пока он был на излечении, за ним ухаживала великая княжна Татьяна. Она его очень полюбила. Естественно, такая прекрасная девушка получила полную взаимность. Но только в отличие от нашего времени, эта любовь была огромной глубины и жила она в сердце.
Вот.
И жила она в глазах. И жила она просто вот в этой энергии, которая людей вот объединяла, тянула друг к другу и Господу. Вот действительно удивительной чистоты была любовь. Государыня пишет царю на фронт. Она знала, конечно, Дмитрия и раньше, знала родителей, это вообще известный род Малама. И она пишет царю, что наш Дмитрий очень возмужал, я его 1.5 года не видела, и какой он прекрасный, какой он смелый, отважный, и какую бы прекрасную партию он мог составить нашей дочери. И как жаль, что иностранные принцы не похожи на него. Как мы все знаем, царевна это был, простите, товар, потому что, выдавая замуж, мы таким образом сохраняли и мир в Европе, и не только в Европе. Mm-hmm. Вот. Поэтому эта картина – история любви. Он уходит на фронт, и больше они не виделись, потому что в скором времени, в 1917 году, вы знаете, какие были события, была арестована царская семья, и когда в 1918 году он узнал о гибели царской семьи, он, конечно, был в отчаянии и сам искал смерти уже, не дорожил своей жизнью. И в войсках Деникина под Екатеринодаром он сложил свою голову, он погиб. Следующая наша сцена – это последняя служба в доме Ипатьевых. Когда пришел домой служить отец Иоанн Сторожев, Юровский разрешил ему почему-то служить не обедню, не литургии прежде священных даров, а обедницу. То есть это служба, в результате которой никто не причащался. Mm-hmm. И как оставил отец Иоанн воспоминания, что девочки прекрасно знали службы и всегда подпевали. В этот раз все молчали. И когда во время этой службы есть слова «со святыми упокой», семья опустилась на колени. Здесь момент, когда...
Со свечами.
Это уже моя трактовка, были ли они со свечами или не были. В этой работе главный действующий герой – свет. Здесь есть некое разделение. Священник нарисован теплыми красками. Он стоит здесь, по эту сторону. А вся семья и верные слуги, которые не отказались, хотя и много раз предлагали покинуть царскую семью, доктор Боткин, повар Харитонов, Лоизи Труп, камердинер царя, Анна Демидова, они остались до последнего. Эта служба была 14 июля, а 17 июля они были расстреляны. Вот эти люди все погружаются в свет, потому что свет – главная сила, соединяющая все миры, видимые и невидимые.
Но здесь разделяющие.
Забирающий в себя. Mm-hmm. Пришел митрополит Кирилл на Лиса ко мне и попросил нарисовать Спасителя Нерукотворного в терновом венце. Mm-hmm. Единственная вещь, которая досконально была в это время, это икона Троеручицы, которая видела, была свидетелем и молитвы, и гибели царской семьи. Потом она чудесным образом попала за границу и в прошлом году была подарена обратно, и она сейчас хранится в храме на крови. Да, mm-hmm. Она вернулась. Последнюю стену, которую мы сейчас заканчиваем, это стена древа Романовых. Mm-hmm. Начиная от Михаила Федоровича, значит, mm-hmm. вот все наши цари представлены вокруг иконы Федоровской Богоматери. Митрополит Кирилл сделал сам выбор, потому что этих схем генеалогических много. И у нас в результате получилось 26 русских царей. Завершается все государем-императором Николаем II. Чем, может быть, отличается это решение от канонических решений? Огромное дерево, которое извивается вот по золотому фону. Как в бутонах распускающихся нарисованы портреты всех царей, которых я делала с огромным удовольствием, потому что, конечно, это каждый царь, это целая эпоха, каждый царь – это отдельный характер. И, конечно, не все прекрасные, не все так удивительно красивые, и не все было заздравно, как мы знаем. Вот. Но, тем не менее, это наша история, и я подумала, какое может быть русское дерево. Я решила, что русское дерево – это будет яблоня. Весь фон покрыт цветами, розовыми яблоневыми цветами. Эта вся композиция очень праздничная. Я так вижу российскую историю. Мне кажется, что Россия совершенно особая, особая земля, особая страна, особые люди. И как мы знаем, ведь среди Романовых в результате русской крови-то было совсем мало, Но представьте себе, какое волшебство имеет эта наша земля, что, попадая сюда, немцы становятся более русскими, чем сами русские.
Царица.
Представляете, вот приезжает немка Екатерина, вторая, немка, которая не знает русского языка. И сколько она потом делает для России? Много всего было, и темные углы были, не надо ничего идеализировать, мы все прекрасно знаем. И тем не менее, понимаете, Россия крепчает, люди попадают на эту землю и меняются сами. Поэтому, конечно, по великой милости Божией, русская история, она очень богата и культурой, и достижениями, и, конечно, самым главным – это православием.
Вы слушали передачу из архивов радиостанции «Радонеж», беседу преснопоминаемой Тамары Москвичевой, монахини Нонны, с вдовой иконописца Александра Соколова Марией Вишняк. «Образ жизни». Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Ну что же, давайте начнем сегодня нашу передачу. Опять я хочу сослаться на наше название ее «Образ жизни». Это «Образ жизни», я вам скажу. Ой, я сейчас иногда прослушиваю наши передачи там, ну, 4-летней, 5-летней давности. Думаю, боже мой, все как-то изменилось. Мы все говорим практически об одном и том же, а так меняется. Страшно у нас образ жизни, обстоятельства, вернее, не даже образ, а обстоятельства жизни так меняются.
А может, потому и меняются, батюшка, что мы не очень прислушиваемся к тому, к чему надо бы прислушиваться?
Думаю, что да. Ну, конечно, понимаете, вот мы сейчас говорим, все время у нас сейчас слова мобилизация, но это говорит наша власть гражданская. А мы-то православные, мы должны вообще-то понимать, что вообще мы должны быть всегда мобилизованы. У нас должна быть всегда мобилизация, это основа нашей жизни, это духовная мобилизация, и не частичная, а полная. Потому что, видите, брань, которую ведет против нас враг рода человеческого, она постоянна. Он никогда не устает на нас нападать. То с одной стороны, то с другой, то там прорвет фронт, тыл зайдет. Знаете, мы не успеем обернуться, а он уже там. Мы ничего и слухом...
Не сном, да, и да, духом, да. Говорят, да?
Да, все это наша жизнь, она должна быть на страже. Да, охранять своей души, охранять души мы должны. И мы об этом как-то беспечны всегда.
А вот правда, даже в пословице, батюшка, я вот сейчас сказала и подумала, ни сном, да, ни духом. Вот ведь, да, важно как.
Православный наш народ русский, он практически, он и создан нашей верой православной. До этого были племена и народы, которые так назывались даже. Но это был совсем другой народ. Совсем другое. А вот то, что мы знаем, то, что мы, в чем мы живем, что мы отчитываем вот эти вот 1000 лет, это все уже Это все православие, это все жизнь ради спасения души. И русский народ, он прекрасно это знал всегда. А мы об этом забыли. Мы забыли, и как-то, как будто, знаете, как будто вот такое ощущение, что пришло время, конец тысячелетия этого, и мы как-то устали. Устали всего этого, знаете, как говорил Георгий Иванов, русский человек устал. И действительно, видимо, это как-то вот так было заметно по всему, что вот как-то народ расслабился, и как-то ему захотелось что-то такое, как мы говорим, о себе утешительного, как-то вот эта жизнь, которая дает сама по себе вот, удовольствие от того, что человек живет этой жизнью. Ну, удовольствие это такое физическое. Всякие комфорты, все эти новые изобретения, новые какие-то там открытия, которые расширяют все время горизонты. И теперь, понимаете, мы расширяем горизонты своего видения, мы прорубаем окна там туда-сюда, мы распространяемся по земле, новые земли осваиваем. Ну, когда-то этого должен наступить конец, потому что, понимаете, и все народы так они распространяются, они прорубают тоже окна туда-сюда, там друг с другом прорубишь окно, а прямо на тебя смотрит твой сосед, прямо тебе в лицо. Он тоже рубит со своей стороны это окно. И куда деться? Вот, понимаете, это вот жизнь такой материи, я бы сказал, жизнь материи, жизнь плоти. Она всегда... Даже удивительно, вы знаете, что ведь люди жили, как просторно они жили. Вот представьте себе, даже Европа, и там же были пространства, там были поля, там, конечно, гуще, чем у нас было, это все плотнее, но все равно и тогда были леса, были дубравы, были поля огромные, там конницы эти, помните, там это же сражения все эти, знаете, на каких-то пространствах, эти, на конях, там, я не знаю, это просторно жили люди. А что сказать про нашу, про Россию, которая вообще у нас здесь... Иди в лес и будешь всю жизнь где-то там жить, и спокойно никто тебя... И людей не увидишь, и тебя никто не увидит. То есть это отшельничество такое, как у нас и было. А в Палестине, там в этих в отдаленных в этих местах, там уже в другое совсем, там уходили в пустыни. Которые и никогда ли человек туда не был, уходили туда и там жили. И посмотрите, как интересно, что и при такой свободе, при такой какой-то просторе при этом вообще непрерывно шли войны, непрерывно какой-то народ, как действительно, как вот как в Палестине, вот евреи, там вдруг откуда-то появился народ, откуда-то, неизвестно откуда. И напал, и взял в плен, разрушил все, разрушил, разорил, как то же самое так, там, в нашей, в Европе, там, в Греции, там, в этих пространствах, то же самое, вдруг откуда-то какие-то там племена вдруг как нахлынули, как начали все то же самое под себя подминать, откуда? Пространства, в которых мог спрятаться целое племя огромное, целый народ, который никогда его и видеть-то никто не мог. А все равно стремились друг к другу, чтобы захватить чужую землю. И все это было всегда. И даже, кажется, в этом, знаете, какой-то такой смысл жизни вообще. Вот многие видели. Смысл жизни вот в том, чтобы вот так вот утверждать свою жизнь. Свое право на жизнь, свое, а даже утверждать, ну, как бы, то, что я жив, я буду жив. И это вот то, что я захватываю соседей своих, довязываю свою веру, свое право, право руководить. Это как бы подтверждает то, что я жив. Я не мертвяк какой-нибудь, а я вот жив, и я подминаю под себя все, что могу подмять. Знаете, но это вот это такая жизнь плоти, в которой нет Бога. Есть какие-то вот эти, у каждого народа, ведь раньше были свои эти башки маленькие эти, какие-то там, которым они поклонялись. Каждый народ своему. И все это казалось естественно, все это было так. И каждый этот божок, он этот народ, он направлял, он вдохновлял на то, чтобы еще сильнее и сильнее быть, и захватывать все больше и больше. Но ведь этому конец когда-то должен был прийти. Вот он, в общем, в наше время практически пришел, потому что уже нет этих пространств, нет этих лесов бесконечных. Даже у нас в Сибири уже нет этого. И нет этих пустынь. Все это освоено. Везде где-то народ, обязательно такой-то человек, знаете, как я. Тут я прочитал, что китайский пейзаж, он без человека, он немыслим, невозможен. Вот, действительно, обязательно. Обязательно человек должен быть в нем, он не может быть, потому что вот там-то такая плотность жизни. Ну, что же, значит, надо как-то жить по-другому. И Христос сказал, как жить по-другому. Христос сказал. Он не указал, что плоть должна измениться, или законы плоской этой жизни, они измениться должны. Но этого он не говорил. Он и не велел нам изменять эти законы. Не говорил, что вот как нужно строить царство, какое оно должно быть, как справедливым, несправедливым. Он очень просто сказал, что царство мое не от мира сего. Вот и все. Вот пусть эти народы там метутся, пусть они друг с другом воюют, там, убивают друг друга, навязывают свою волю. Человек-христианин, он не этим живет, не этим, а он живет совершенно другим. Хотя, как правило, он не может из этой системы выйти. Он не может, не быть участвующим вот в этой вот суете жизненной, но он жить должен не ради этого. Он призван жить не ради этого. Не ради того, чтобы крутиться как в колесе, как вот эта шестеренка какая-то. Не в этом дело. Это само собой, это само все будет, некуда деться. Но жить он должен одновременно со всем другим. И сердце он свое должен отдавать совершенно другому. Он должен отдавать ее Богу, своему Создателю. И вот как-то наткнулся на одну вещь. У него такое стихотворение я увидел. Я не знал раньше, не встречал. Вот сейчас я прочитаю. Смотрите. Когда я горестно листаю российской летописи земли, я тех царей благословляю, при ком войны мы не вели, при ком границ не раздвигали, при ком столиц не воздвигали, не усмиряли мятежей, рождались, жили, умирали, в глухом кругу, в семье своей. Мне стали по сердцу те поры, мне те минуты дорогие, те годы жизни, о которых, ища великого, историк небрежно пишет две строки. Это написал стихотворение это Александр Солженицын. Он написал это в 1948 году. Вот только что была эта наша Великая война, которую мы победили, и победу, которую мы до сих пор празднуем и гордимся этой победой. А он сказал вот такие вот слова. Я знаю, сейчас о Солженицыне многие говорят очень неодобрительно, скажем так, мягко. И вешают на него всякие там обвинения, обвиняют его Бог знает чем. А вот, между прочим, еще раз я скажу, что этот человек, мы должны быть ему обязаны вообще, и должны помнить его заслугу хотя бы в том, что он открыл вот это страшное явление нашей жизни, советской жизни, вот этот страшный ГУЛАГ, это страшная концлагерная система эту, вот эта система рабского труда, а я даже сказал бы, знаете что, скорее всего, даже не система труда, а система уничтожения народа. Под видом таких вот работ на родину, там, на всякие там планы грандиозные, которые они там писали. Это все просто уничтожение народа. И народа, уничтожение, физическое уничтожение. И уничтожение моральное, нравственное. То есть это, знаете, как вот есть такое слово, такое уголовное, такое из уголовного мира, опустить человека. Вот это то же самое. Вот это вот в этой системе. Вот оно, этой системой, оно и производилось. Опустить весь народ. Сделать его покорным, забывшим о своем достоинстве. Хотя, казалось бы, нас вообще очень этим, очень достоинство, там, слава народу победителю, слава советскому народу и так далее. Это было очень, очень многие лозунги. Но на самом деле это просто была система вот именно унижения народа, унижения. И народ это, между прочим, это люди, это очень, очень чувствовали, очень чувствовали. Я вот почему это, вот остановился я, увидев это стихотворение. Помните, мы говорили недавно совсем о том, что вот два царя, которые, два руководителя нашего народа, империи нашей российской, которые историками назвались великими, это Петр I и Екатерина II. И вот именно они приложили больше всего сил, больше усилий всего к унижению церкви, умалению ее роли в народе и в истории. И уж не говорю теперь это о наших большевиках, которые просто, ну это уже просто уже совсем, об этом даже говорить странно, сравнивать с этими правителями, те хотя бы были крещенными и называли себя православными людьми. Но это вот эта тенденция, это вот какой-то, знаете, как будто бы идет это, проходит через нашу историю такое вот усилие, чтобы как-то все ослабить и ослабить в человеке, в русском, представление о его месте в этом мире. Вот чтобы его принизить, отнять у него память о том, что он создан по образу Божию, и это накладывает на него ответственность за его жизнь, за жизнь его в среде других государств, и за жизнь внутреннюю, первое, конечно, главным образом, то есть жизнь в семье, ну вообще, вот в личной жизни, понимаете, казалось бы, у нас, вот мы, я говорю, еще читаю вот, книги, там вот, Шмелева иногда, там и всякие другие книги вот того времени, как-то там очень описана и православная жизнь это, в семьях и в народе вообще. И это все как-то действительно очень трогательно. И очень как-то думаешь, ну надо же, вот так вот. Это все было, но все это действительно это было, да. Но год за годом, если столетие за столетием, это все как-то пригибалось, это все как-то уничтожалось постепенно. Постепенно вот этой какой-то странной какой-то командной системой, что ли, если сказать так, которая уже теперь выплеснулась уже в 20 веке, она просто выплеснулась вот в этом большевистском, этом страшном этом лагере, концлагере для всего народа, в котором мы были все эти 70 лет. Понимаете, в чем дело, дорогие братья и сестры? Вот я сейчас прочитал это стихотворение, а вот обратите внимание, другое отношение к жизни. Я думаю, что вот Солженицын, он здесь высказал отношение именно православного человека. То есть жить тихо, чтобы у тебя в душе был Бог, чтобы не громыхать в этом мире своими доспехами, своей славой, не полыхать салютами. Ты так сказал, рождались, жили и умирали в глухом кругу, в семье своей. А, собственно, почему вы должны выходить за свой круг? Кому вы должны доказывать свое право на существование? Да кому мы должны доказывать, что мы великие, что мы сильные, что нас не сломить, что у нас великая культура, что у нас то и то лучше западного или не уступает западному. Я еще раз повторю, как-то мы говорили здесь об этом, я еще раз хочу сказать, ведь я вот помню, когда как-то я смотрел коллекцию этих вещей, драгоценностей всякие, подарков царской семье, которая выставлялась и сейчас, и в свое время выставлялась, еще в царское время были такие вот выставки, где показывались эти подарки, драгоценности, все эти вещи. И на ярмарки их возили, в Европу куда-то хвалились богатством этим. Я, когда это смотрел, мне как-то вспомнил, что это было в Священном Писании, в Ветхом Завете это было написано. Такая была ситуация. К царю Иезекии пришли послы от Вавилонского царя. И царь израильский, он показал им все, что у него было. Свой дворец, свои сокровища, Все, что было. Он показал, чтобы видели, как он богат, как он могущественен. Все им показал. И они ушли в свою страну обратно, к царю Вавилонскому. А после этого к царю пришел пророк Исаия и спросил у царя, кто это были. Он сказал, это были послы от Вавилонского царя. И пророк Исаия спросил его, и что же ты показал им? Он ответил, что показал все, что у меня есть, все свои сокровища, весь свой дворец, все показал им. И тогда пророк Исаия сказал ему, так вот знай, что в очень скором времени придет народ из Вавилона, придет с войском и отберет у тебя все твои сокровища и твой дворец, и ты сам будешь отведен в плен. И вот так и случилось. Так и случилось после этого. Так вот, если бы мы, дорогие братья и сестры, были бы разумны, если бы мы руководствовались Словом Божиим, а не своей волей и каким-то соображением, какой-то своей плоти, чтобы показать, как я силен, как я могущественен, как я богат. Если бы мы руководились духовным разумом, мы бы не совершали таких ошибок. А мы как раз такие ошибки совершаем постоянно. Постоянно. Мы хвалимся перед своими соседями. И вот когда я посмотрел, вот там речь шла о ярмарках. Ярмарках, которые были в Европе вот это последние годы 19 века и в начале 20-го. И вот туда мы отправили и свои сокровища, которые там всякие изделия, ювелирные, все другое, всякие вещи, и кроме всего прочего, привезли туда куб, здоровенный такой, вырезанный из земли чернозем. Я уж не помню, это они тогда не метрами мерили. В общем, короче говоря, привезли вот такой гигантский куб вырезанного чернозема.
А причем, батюшка, важно, что сам государь не благословил участие в этой выставке, потому что она была посвящена столетию Французской революции. И официально от государства никаких экспонатов не отправляли. А вот этот вот монолит чернозема российского отправило Вольное экономическое общество, так оно, по-моему, называлось. Общественная, как бы, организация, нынешним языком говоря.
И представьте себе, европейцы, они действительно, там ничего такого не было. Это была совершенно удивительная, как сказочная вещь. Ну и что же? Пришло время, прошло несколько лет, и все эти сокровища, которые были подарены царской семье, они у царской семьи отобраны были, и самой царской семьи не стало у нас здесь. И этот чернозем, за ним приехали. Мы знаем, как это было. Еще, по-моему, в Первую мировую войну немцы вывозили отсюда землю. А во Вторую мировую войну уже немцы просто эшелонами вывозили этот чернозем. Просто насыпали его в вагоны и вывозили к себе. Так вот, дорогие друзья, просто вот как-то мне эти картины совершенно какой-то жизни плоской, жизни безумной, непросвещенной разумом духовным, отсутствие знания о Священном Писании, что нам говорит, как нужно жить православному человеку и православному народу, это все как-то меня так поразило. Когда я читал это вот стихотворение этого Солженицына, я вспомнил стихотворение Пушкина. Я думаю, что вы все это знаете, творение, но вот я сейчас напомню вам. Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые. Его призвали все благие, как собеседника, на пир. Он их высоких зрелищ зритель, он в их совет допущен был, и заживо, как небожитель, из чаши их бессмертие пил. Вот вы, может быть, почувствуете разницу вот в духовном настроении одного и другого из стихов. Я не хочу сказать, что там унизить как-то Пушкина и как-то его легнуть, как бы, как-то, ну, сделать что-то такое, ну, с его памятью. Но, во всяком случае, понимаете, в чем дело? Здесь два совершенно разных подхода. Конечно, Солженицын, он не может встать в один ряд, как поэт, с поэзии Пушкина. Но понимаете, в чем дело? Мы все-таки в этот мир Богом рождены не для того, чтобы поэзию здесь сочинять, не для того, чтобы музыку усложнять народ прекрасной музыкой. Мы вызваны Господом, призваны к жизни для того, чтобы пройти этот мир, спасая свою душу, и отдать ее обратно Господу, когда Он призовет нас. Вот в чем смысл нашей жизни. И для этого нужно как можно постараться прожить нашу жизнь благочестиво. Еще раз повторю, я, может быть, слишком надоел вам, дорогие братья и сестры, но я хочу сказать, что мы должны жить, как в монастыре жить. Эти вот салюты эти, которые вот мы живем здесь вот за городом, это непрерывные салюты по субботам, там, по пятницам. Обязательно где-то народ собирается и там пляшет, и звуки музыки оттуда, и салюты гремят. Не глядя ни на что, там постные дни какие-то там, и пост вообще, совершенно не обращая ни на что внимания. Наша жизнь, она все время, мы хотим сделать полное веселение, всякой беззаботности и радости. Но понимаете, братья и сестры, но ведь мы же живем в стране, мы живем на земле, политой кровью. У нас вот здесь вот прямо напротив нашего дома этот канал, который был выкопан, это было 37-й. Представьте себе, что это за время было. Мы ходим в лес, идем по дорожке, а дорожка, она вымощена камнем. Там ничего нет. Там нет никакого ни деревни, ничего нет. А просто идет дорога, некогда вымощенная камнем. Он уже немножечко травкой так порос, но камни отчетливо видны. Это остатки той дороги, которую здесь делали в то время, когда вот копали этот канал. Канал хороший, красивый. Чего он стоил, об этом ему никто не говорит. Дороги это были сделаны заключенными, которые здесь работали. Этот канал, он выкопан заключенными, которые здесь работали и умирали здесь, и которых похоронили здесь же. Я помню, как один мой знакомый, он литератор, он историк, он мне говорит, что мы с отцом плавали на теплоходе вот по этому каналу. Здесь действительно прогулочные всякие вот теплоходы ходят. Вот. Он говорит, что когда мы заходили в шлюз, отец всегда уходил в каюту, он не мог на это смотреть. Он говорит, я помню, как это было, я не могу на это смотреть. Представьте себе, вот этот человек, который был просто свидетелем вот того, как это все было. Из чего это стоило? Вот эта вот красота, которую мы сейчас видим, и этот канал, это удобство, которое мы пользуемся. А ведь это кругом, это не только здесь. Не только здесь, это во всей нашей стране было. И мы не можем, не имеем права, если мы православные люди, понимаете? Но мы не можем жить вот так вот, не думая ни о чем, не думая о том, чего это стоило, то вот та жизнь, которая нам дана. Это какая-то относительная безопасность, в которой мы жили. А вот мы видим сейчас, как что эта безопасность, она может рухнуть в один момент. В один момент. Почему? А потому что вот мы вот так живем, беззаботно. И без памяти о том, что было на той земле, которая дана нам сейчас. И как мы призваны жить на этой земле. Как будто мы все время на каком-то перу находимся. Мы все время в каких-то удовольствиях на перу на каком-то. И, кстати, слово «пир», если вспомнить, а ведь вот у Пушкина есть тоже «пир во время чумы». Смотрите, не имеет ли это отношения вот к нашей жизни нынешней?